Цзи пытался собраться с мыслями, представляя себе безграничное ночное небо над облаками. Его размышления незаметно перешли на ту женщину. Ее голос и смеющееся лицо возникли из темноты, и в его сердце родилась грусть, какой он еще в жизни не испытывал. Он тут же переключился на самобичевание. В своей жизни Ло Цзи презирал себя бесчетное количество раз, но так сильно. Никогда. Почему он о ней думает? До сих пор его единственной реакцией на ее смерть, за исключением страха и удивления, было желание оправдаться. И только теперь, когда он понял, что ее роль во всем случившемся была ничтожной, он потратил на нее немного своего драгоценного сожаления. Ну и кто же он после этого? Но что поделаешь, такой уж он человек. Самолет потряхивало, и Ло Цзи казалось, будто он в люльке. Он вспомнил, что ребенком спал в колыбели. Однажды в подвале родительского дома он нашел детали нехитрого устройства под старой детской кроватью, все в пыли. А сейчас, вызвав в памяти образ родителей, он спросил себя: «С того самого дня, как ты покинул колыбель, любил ли ты кого-нибудь, кроме этих двоих людей? Выделял ли ты для кого-то еще хоть когда-нибудь, хоть самый маленький, но постоянный уголок в своем сердце?» Да, однажды такое случилось. Золотистый свет любви жил в его душе 5 лет назад, но это произошло не в реальности. Все началось с Бай Жун, автора романов для молодежи. Она писала их в свободное время, но они вызвали столько интереса, что доходы от писательства превысили ее зарплату. С Бай Жун Ло Цзи встречался дольше других своих женщин и даже дошел до того, что подумывал на ней жениться. Их отношения были самыми обычными, не особенно страстными или незабываемыми. Но они их устраивали, они отдыхали друг с другом и были счастливы вместе. Хотя оба относились к браку с некоторым опасением, они считали, что стоит хотя бы попытаться. По настоянию Бай Жун он прочел все ее книги. Он не сказал бы, что они ему понравились, но, по крайней мере, они не были так же неприятны, как другие книги этого жанра, которые ему случалось листать. У нее был хороший стиль. В отличие от других авторов, она писала просто и ясно. Содержание же оставляло желать лучшего. Чтение ее романов можно было сравнить с рассматриванием капель росы на траве. Каждая капля была чистой и прозрачной, но они различались между собой только тем, как они преломляют и отражают свет, катятся по листьям, объединяются в одну при столкновении и распадаются, пока не испарятся бесследно через несколько минут после восхода солнца. Каждый раз, читая очередную ее книгу, Ло Цзи задавался вопросом: «На какие средства живут все эти люди, если они поглощены любовью 24 часа в сутки?» «Ты полагаешь, что любовь, о которой ты пишешь, существует в реальном мире?» — спросил он однажды.
«Да, я так думаю».
«Ты видела такое, или это произошло с тобой?» Бай Жун обняла его за шею.
«Так или иначе, я говорю, что она существует»,
— загадочно прошептала она ему в ухо. Порой он предлагал ей сюжеты для романов, над которыми она работала, иногда даже помогал ей в вычитке.
«Похоже, ты талантливее меня», — призналась она однажды. «Ты работаешь не над сюжетом, а над героем, а это самое сложное. Каждая твоя поправка добавляет характером живости. У тебя выдающийся талант к созданию литературных персонажей».
«Ты, наверное, шутишь. Я же астроном».
«Не забывай, что Ван Сяобо изучал математику».
«Был влиятельным прозаиком, очеркистом и сценаристом. Его работы стали крайне популярны после его ранней смерти в 1997 году.
В прошлом году она попросила его о необычном подарке ко дню рождения.
«Ты не мог бы написать для меня роман?»
«Целый роман?»
«Ну, хотя бы повесть на 50 тысяч знаков».
«С тобой в качестве главной героини?»
«Нет. Я как-то была на очень интересной выставке картин. Художники-мужчины рисовали самых прекрасных женщин, каких могли себе вообразить. Вот такой и должна быть главная героиня твоей повести. Забудь о реальности, создай ангела, идеальную женщину, какой ты ее себе представляешь».
Он до сих пор так и не понял, что стояло за этой просьбой. Может быть, она и сама не понимала этого. Сейчас ему казалось, что ее настроение в те дни было смесью лукавства и безразличия. Он приступил к созданию персонажа. Сначала представил себе ее лицо, затем одежду, продумал окружающую обстановку и людей. В заключении он оживил ее, поместил в эту обстановку, позволил двигаться и говорить. Но вскоре работа его утомила, и он рассказал Байжун о трудностях, с которыми столкнулся. «Она подобна марионетке. Каждое ее слово и каждое действие запрограммированы. В ней нет ни искры жизни».
«Ты не так подходишь к делу», — отвечала Байжун. «Ты пишешь сочинение, а не создаешь литературного героя. То, что герой делает за 10 минут, может быть отражением десятка лет его жизненного опыта. Нельзя ограничиваться только сюжетом повести. Необходимо представить себе всю жизнь твоей героини. То, что ты потом опишешь словами на бумаге, будет лишь вершиной этого айсберга».
Ло Цзи прислушался к ее совету. Он выбросил все, что собирался написать. Вместо этого он представил себе всю жизнь своей героини в малейших подробностях. Он воображал, как она сосет грудь матери, энергично работая маленьким ротиком и причмокивая от удовольствия. Он видел, как она тянется за красным воздушным шариком, летящим вдоль дороги. Как ловит его, только чтобы тут же споткнуться и упасть, упустить шарик и расплакаться, не осознавая, что она только что сделала свой первый шаг. В его воображении она шла под дождем и складывала зонтик, чтобы ощутить капли дождя на лице. Он представил себе ее первый день в школе. Растерянная девочка, одиноко сидящая в незнакомой комнате и не видящая родителей в окне или двери. Тогда она почти расплакалась, но сообразила, что ее лучшая подруга по детскому саду рядом, и заплакала, но уже от радости. Он вообразил себе ее первую ночь в колледже, когда она лежала в постели и следила за тенями, которые деревья отбрасывали на потолок в свете уличных фонарей. Он придумал все ее любимые блюда, цвет и стиль каждого предмета одежды в ее гардеробе, расцветку мобильного телефона, книги, которые она читала, музыку, которую слушала, страницы, которые посещала в интернете, кинофильмы, которые ей нравились. Но не косметику. Она не нуждалась в косметике. Как создатель, вне потока времени, он сшивал воедино различные этапы ее жизни и постепенно открыл для себя безграничную радость творения. Однажды в библиотеке он представил ее стоящей возле ряда полок и что-то читающей. Он одел ее в свой самый любимый костюм, чтобы маленькая фигурка была ярко видна в его воображении. Внезапно она оторвалась от книги, посмотрела на него и улыбнулась. Он был ошеломлен. Разве он учил ее улыбаться? Эта улыбка навсегда запечатлелась в его памяти.